Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Архив передачи за май 2007 года. История бронзового солдата в Эстонии. Перенос памятника из центра Таллина на военное кладбище спровоцировал беспорядки в городе и серьезный дипломатический скандал. Повторяем разговор в связи с датой окончания Второй мировой и на фоне войны России против Украины. Социолог Лев Гудков, на тот момент директор Левада-центра, писатель Людмила Улицкая, историк Илья Будрайцкис, эстонский журналист и молодой политик Антон Алексеев, писатель Андрей Левкин, гражданин Латвии, на момент обсуждения главный редактор сайта «Полит.ру». Лев Гудков.
Я хочу сразу оговорить, что я представляю здесь не позицию нашего центра, а свою собственную. Человека, живущего в России, гражданина России. Я бы хотел сказать о реакции российской публики, российских политиков прежде всего. То, что у меня вызывает, ну, как бы это помягче сказать, чувство глубочайшего отвращения и омерзения даже. Это попытка спекуляции на этом, попытка растравить самые темные чувства оскорбленности, ущемленности и обеспечить поддержку властей, в общем, не имеющую большого успеха в своей политике и поэтому нуждающиеся постоянно вот в таком подогревании чувства ненависти, страха, ощущения враждебности мира, враждебного отношения к России и прочее. Что, на мой взгляд, произошло, если говорить только о памятнике? Есть несколько планов в понимании этого события. Прежде всего, перенос самого воинского мемориала с центра Таллина на воинское кладбище. Имела ли эстонская власть право это сделать? Мне кажется, тут нет никакого сомнения, безусловно, имела. Нравится нам или не нравится, Эстония суверенная страна и вправе распоряжаться своими символами, своими памятниками. Перенос праха умерших практикуется везде, во всех странах. Самые первые это было во Франции еще после Наполеона. Триумфальная арка здесь просто первый пример. Американские захоронения, немецкие захоронения и прочее. Но почти всегда в связи с этим идет сильнейшая спекуляция. Возбуждаются национальные чувства, национальной гордости или национальной ущемленности. Особенно это было после Первой мировой войны, когда во множестве начали возникать в Европе действительно памятники погибшим солдатам. Ну и самые разные политические силы, политические партии пытались играть на этом. Особенно здесь много и организованном плане старались нацисты как-то компенсировать чувство поражения, унижения и возродить чувство национальной мощи, единства.
Это после Первой мировой войны?
Это после Первой мировой войны, да. Появилась своя даже стилистика военных мемориалов, военных парков, то, чего раньше не было. В этом смысле ничего особенного, экстраординарного и оскорбляющего в переносе праха павших воинов я не вижу. Что задело российских политиков? Естественно, как мне кажется, не забота об уважении памяти павших. В этом смысле не нашей стране говорить об уважении к памяти павшим, потому что на редкость неуважительное отношение, я уж не буду говорить, что почти половина солдат просто до сих пор не перезахоронены, не найдены могилы и прочее. Поэтому речь идет, конечно, о искусственно раздутой истерии вокруг этого памятника, спекуляциях на этом, возрождении чувства обиды, что оскорбило, мне кажется, здесь российские власти, российских политиков. Но и вслед за этим, поскольку все-таки подача была, и освещались это событие очень односторонне, что оскорбило российских граждан. А действительно, по нашим опросам, 59% возмущены всей этой историей. 20% говорят, обе стороны могли бы вести себя поумнее и более тактично. И 7% считают, что история раздута, и эстонские власти вправе перенести прах на новое место соблюдение всех церемониалов, уважение, такого, как принято в обычных европейских странах. Оскорбило и задело то, что убрали знаки присутствия, влияние, знаки прежнего мощи, право диктовать свою волю во всех странах Восточной Европы. То, что, собственно говоря, и хотели эстонцы. Они не хотели оскорбить павших, они хотели убрать знаки присутствия чужого государства из центра столицы. И вот это и вызвало не оскорбление мертвых, не оскорбление павших, а именно непризнание права большой державы диктовать свою волю, обозначать свое присутствие в других странах, и вызвало такую истерию. Мне кажется, что именно это недостойно уважения, но и оскорбительно, в том числе и для России, спекуляции на этом. Во-первых, прежде всего, потому что никакого желания понять, что означают вот эти знаки имперского присутствия для других стран, для других народов, не было сделано, и даже попытки этого не было. А если так, то нельзя рассчитывать на уважение со стороны других народов, других стран. Второе, конечно, что оскорбительно, мне кажется, это растравливание национальной ненависти. Она чрезвычайно важна и как политика, и очень вредна, мне кажется, для последующего. Потому что страна, у которой нет оснований для собственного уважения, нет будущего, она пытается все время апеллировать к прошлому и утвердить себя через символы прошлого. Мне кажется, что это закрывает просто возможности взаимопонимания и взаимоуважения и ведет к накоплению конфликтов, ненависти между людьми и продолжению их в будущем.
Спасибо Льву Гудкову. Может быть, Илья Будрайский выступит, как человек, наблюдавший своими глазами всю эту историю, да, со сносами, пикетами, полицией.
Действительно, для меня вся эта история выглядела чуть по-другому, потому что мне довелось 26-28 апреля, собственно, быть в Таллине, и 27 апреля весь вечер я провел в центре города. И, честно говоря, под мощным впечатлением, которое я там получил, у меня сложилась точка зрения, исходя из которой я не склонен обсуждать этот вопрос как вопрос, принадлежащий истории, как вопросы, относящиеся к памятникам, и, так сказать, возможности или невозможности их переноса. То, что российское государство в контексте этих событий получило возможность выступить вообще в таком необычном качестве для себя, как защитника прав угнетенных меньшинств, да, освоить как бы какую-то гуманитарную, такую правозащитную риторику, когда депутаты Госдумы ездили в полицейские участки Таллина, интересовались, как себя чувствуют задержанные и так далее. Это стоит обсуждать прежде всего как внутреннюю проблему Эстонии. И то, что было на самом деле абсолютно неожиданным для правительства эстонского, это не реакция России, но факт выхода в центр Таллина тысяч молодых людей, которые устроили беспорядки, может быть, массовое выступление. Насколько эта позиция была связана с памятником, мне кажется, что здесь есть большой вопрос. Даже если взглянуть на то, как развивались события в центре Таллина, у людей совершенно не было какой-то цели препятствовать переносу этого памятника с Танисмяги там на кладбище, добиться того, что правительство ушло в отставку вообще. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что говорить о какой-либо политической организации, которая очень четко просматривала за этими событиями, которая ими руководила, мне кажется, об этом просто невозможно говорить. Я просто видел хаотичное скопление людей в центре города, которые были очень разозлены и которые просто получили некий повод выразить свою ярость всем окружающим.
Мы послушали Илью Будрайского, давайте Антона Алексеева послушаем.
Я сам являлся сторонником переноса памятника уже более 10 лет. Это не была цель всей моей жизни, но, тем не менее, партия, в которой я состою, и я сам, как бы, мы были уверены в том, что памятнику на Танисмяги в центре города именно что не место. Это действительно для нас является символом оккупации. Я вам поясню, почему. Это не отменяет нашего уважения к памяти павших. Но дело в том, что у нас нету в Эстонии традиции вот таких вот мемориалов. Моя семья в Эстонии имеет корни с 1903 года, оставаясь совершенно русской при этом. История моей семьи в Эстонии старше, чем история бронзового солдата в Эстонии. История моей семьи включает в себя такие вещи, как приход красных, национализацию дома, репрессии против трех моих двоюродных дедов, насильственную эвакуацию моей бабушки, как бы разрыв семьи, письма из Венесуэлы от оставшихся Алексеевых в конце 70-х годов. У нас такая своя маленькая Эстония и наша маленькая история в маленькой Эстонии. Ну, это так, как бы, чтобы объяснить, почему у меня есть свое твердое убеждение по поводу всей этой идеи с переносом. И вот эта вот идея того, что памятник воткнут в центр города. Вот помните, как в Москве поставили памятник Петру Первому, и были такие наклеечки «Вас здесь не стоит». У эстонцев есть точно такое же ощущение, что вот его здесь не стояло. Его сюда поставили нам в назидание.
А когда его поставили?
Его поставили в 1947 году, через 2 года после окончания войны, через 3 года после освобождения Таллин от фашистов. Если бы не было вот этого года советской власти перед войной, то, возможно, отношение к советской армии, к Красной армии тогда, было бы совершенно иным. Но за этот год Красная армия и пришедшая с ней власть умудрились так хорошо себя зарекомендовать, что приход немцев действительно, как бы, немцы встречали цветами. По рассказам таких вот старых русских, при немцах было как-то чуть-чуть побезопаснее. Ну, оставим действительно эту уж историю, которая для меня, допустим, ясна, но она, кстати, не вполне ясна вот тем самым молодым людям, которые принимали участие в погромах столицы моей маленькой родины. Но идея в том, что вот именно когда памятник переносится на кладбище, он там и становится тем, чем он должен быть. Он становится памятником павшим. Место памяти, место скорби. Потому что у нас, в отличие от России, допустим, вот от празднования 9 мая, знаменитая фраза, вот это праздник со слезами на глазах, у нас скорее акцент на слезах.
Антон, простите, я вот вынужден задать вопрос, а откуда же тогда взялись вот эти вот сотни молодых людей, о которых все каналы телевизионные нам рассказывают, не только пророссийские, но и международные каналы? Что это за молодые люди, которые вышли защищать бронзового солдата? Или если не бронзового солдата, то что же они тогда вышли защищать?
Вы знаете, вот сейчас вот эстонцы, сами эстонцы, вот они как раз пытаются понять, как бы, что же они вышли защищать. Неужели этого бронзового солдата? Почему эти молодые люди, которые должны вроде как поддерживать и беречь наше государство, это государство своим не считают. Поэтому все разговоры насчет того, что вот это отбросит интеграцию на 15 лет назад, это, в общем, такие как бы разговоры пустые, потому что если через 15 лет интеграции мы имеем людей, которые абсолютно не понимают, что означает этот памятник для большинства населения, получается, что, в общем, все ограничилось изучением языка, чтобы на эстонском языке объяснить эстонцу, что мы вас освободили от фашистов, а вы сами фашисты и есть. Тогда это какая-то странная все-таки интеграция. По крайней мере, где-то 8 лет назад партия, в которой я состою, вышла с идеей, значит, в парламент в Риге-Когу с тем, чтобы сделать русскоязычный телеканал. Вот эстонский русскоязычный телеканал. Эта идея не нашла поддержки. А жаль. Действительно, русские были в каком-то таком абсолютно отдельном информационном поле. Поэтому я считаю, что именно в этом как бы вся причина.
История бронзового солдата. Архив 2007 года.
Людмила Улицкая, пожалуйста.
Дело в том, что в последние десятилетия сформировалась определенная наука в рамках культурной антропологии, называется она конфликтология. И конфликтология рассматривает своим предметом способы разрешения конфликтов. На уровне государств существуют тоже методики, которые дают возможность конфликты разрешать. И вот это то, что мы видели, это был, конечно, способ, с моей точки зрения, очень неудачный, не разрешение конфликта грамотного, а, в общем, его расширение. Ну и кроме того, еще было продемонстрировано то, что чрезвычайно огорчает вообще в мире, и в нашем мире, и в соседнем мире, это, в общем, торжество охлократии. Все эти события и в Эстонии, и в России, они, конечно, есть движение толпы. Толпы неуправляемой, толпы стихийной. Я думаю, что корень проблемы на самом деле лежит именно в этом.
Так считает Людмила Улицкая. Андрей Левкин, пожалуйста.
Во-первых, что касается взаимной накрутки сторон. Я просто поглядел на эстонских дельфях. Там была большая обзорная статья 5 журналистов эстонских по поводу всей этой истории конфликтов. Ну, в небольших государствах все вполне известно, там вплоть до кто с кем общался. История длится там год. Там масса всяческих сложных переживаний, премьеров, министров, кого угодно. Но во всех этих обсуждениях, гипотезах, версиях поведения Россия не упоминается ни с какой стороны. Вот точка зрения России как-то решительно не учитывалась. И раз уж Эстония, как я воспринимаю сам факт вот всех этих беспорядков со своей какой-то промежуточной латвийской стороны, допустим, что бы это значило у нас? Ну, по логике всегда радикалы оттуда, радикалы отсюда, это где-то 7-8% с каждого краешка. Что касается символов, боже мой, но эти символы, по-моему, выпалывали, начиная с 91 года. Памятники Ленину снимали, кому только не снимали. Там Кирова у нас из парка убрали, чтобы к тому-то это волновало, не считая всех этих замечательных орнаментиков там с серпами-молотами, со звездами и всего остального. Так что, ну, чего-то Россия как-то поздно по поводу своей символики возбудилась. А вот что касается вот опять-таки эстонской ситуации, что бы это означало у нас? Ну, у нас существует та же, в общем, проблема, что у эстонцев. Есть часть населения, не хочется переводить в какой-то уничижительный вариант типа окраинных жителей, каких-то еще, но в сущности некий маргинальный слой возникает. Люди как-то выкручиваются, на них никто особенно не давит, это государство их не допекает. Это может быть воспринято, в частности, как отсутствие внимания к ним. Они это внимание, скажем, ищут. заняться им особенно нечего. Заниматься тем, чтобы учиться работать, там, искать себе что-то еще, как бы тоже не обязательно, потому что как-то так тоже выкручиваются. И вот что делать с этими окраинными людьми, в общем, на самом деле, не очень понятно. Во всяком случае, в Латвии такая проблема как-то нависает, и в сущности это даже трудно сказать. Вот это что, неудача интеграции? А вот, ну а как ты их будешь насильно интегрировать? Вот не хотят они, ну что, ну их как по суду привлечь, там вот к чему привлечь? Что касается любых там карьерных, прочих дел, в небольших странах это всегда проблема, потому что любое правительство всегда будет правительством одноклассников, все связи нарабатываются довольно давно, и, в общем, тут нужен какой-то другой тип действий, который родители научить не могли, потому что при них было все по-другому. Говорить о том, что интеграция полностью провалилась, тоже, в общем, как-то не следует. А памятник, ну, наверное, повод, естественно, а не причина. Почему Россия так реагирует, боги его знают. Ну, может быть, вот я в Вене был, там был такой странный форумчик, не бог весть какого высокого уровня, ну, политологи, депутаты, кто угодно. Россия и Евросоюз. Там замечательное выступление господина Мигроняна было, который выдвинул главную претензию к Европе. Россия не понимает, кто там главный. То есть в Европе должен быть кто-то, вообще какой-то главный пацан, с кем можно разговаривать. Представить себе, что структура встроена несколько по-другому, они не могут, и это очень сильно нервирует.
Это был Андрей Левкин, главный редактор сайта «Политру», писатель, гражданин Латвии. Знаете, я бы хотела вернуться к тому, о чем говорил Илья. Меня крайне занимают вот эти молодые люди, которые вышли защищать то ли бронзового солдата, то ли какую-то непонятную им идею, то ли просто протестовать против общества взрослых. Людмила Улицкая, пожалуйста.
Дело в том, что это люди, которых общество бросило. Это люди, которыми не занимаются. Почему это проблема социальная? Этими детьми, а это, в общем, молодежь очень юная, ими не занимаются. Им не дали позитивной программы никакой, и поэтому они оказываются в числе тех, кто бьет окна, кидают камни, и совершенно не имеет значения, в каком месте это происходит, там или здесь, или в городе Париже.
Людмила Улицкая, Антон Алексеев.
Что касается вот этих вот 3000 людей, которые вышли, по данным полиции, треть погромщиков – это эстонцы. Они участвовали в погромах не потому, что им не нравится, что памятник перенесли. Эстонцу нет нужды выходить на улицу для подобных акций. У него для этого есть выборы. Уж вот в чем точно могут найти, я думаю, что уже находят точки соприкосновения русская община и эстонское большинство населения, так это именно в том, что России в этом вопросе делать, ну вот точно нечего. Потому что и русские, даже те, кто кричат «Ансипа в отставку», «Ансипа эру», значит, «Ансипа долой», имеется в виду премьер-министр Эстонии, даже они понимают, что от вмешательства России только хуже. Кроме того, эстонцы вдруг поняли, что им не с кем говорить в русской общине. Нету ни одной русской организации, которая была бы, ну, хоть как-то полномочно представлять интерес русской общины. У нас даже нету сколько-нибудь влиятельной русской партии. Мы видим по российским телеканалам лицо господина Зеленкова, который лидер Конституционной партии Эстонии, значит, крупнейшей русскоязычной партии, и при этом все время тактично умалчивается, что на парламентских выборах, которые вот прошли только что в марте, эта партия набрала от силы 1.5%. В этом смысле как бы доверие правительству, оно базируется именно на результатах выборов. Есть более 30 русских организаций в Эстонии, они все грызутся между собой, кто-то бегает в российское консульство, что-то там получает какие-то вспомоществования, кто-то дружит с кем-то в России, и в результате диалог вести не с кем, и диалог теперь должны вести следователи с теми, кто бил окна и так далее.
Это Антон Алексеев, Илья Будрайскис.
Я хочу просто сказать о том, что, во-первых, те люди, которых я видел в Таллине, к условным там асоциальным элементам можно было отнести, ну, явное меньшинство. Большинство это были люди, я не знаю, вот я сам в Москве работаю учителем, эти люди могли бы как быть моими учениками. Обычные школьники, которые впервые получали опыт какого-то политического, там, квазиполитического действия, знакомились друг с другом, что-то обсуждали, возможно, очень примитивно, да, потому что все это для них было вновь, но, по крайней мере, был виден какой-то интерес к политике, какой-то возможности через уличное действие как-то влиять на события. И, что очень важно, что люди чувствовали себя в центре внимания благодаря, как бы, этой истории с памятником. Возможно, это на самом деле главное, что их с этой всей историей связывало. Это дало им просто возможность заявить о себе. А что касается эстонского государства, мое личное впечатление, что как раз то, что произошло в Таллине 26-27 апреля, это то, к чему эстонское государство, включая полицию, меньше всего было готово.
Лев Гудков, пожалуйста.
Мне понятно выступление наших политиков. Призывы к отставке эстонского правительства, они направлены не к эстонцам, а направлены в Россию. Но все равно из ваших рассказов не очень понятно, что происходило. Почему вдруг выплеснулась эта молодежь? Представить себя, предъявить себя, репрезентировать себя. Ну, в этом есть некоторый смысл. Но почему именно вот в этих обстоятельствах вокруг воинского мемориала и почему именно вот в это время?
Буквально просто два слова, как это происходило. Это не было никакой организованной демонстрации, не было никакой организации, которая призывала бы, предположим, людей собраться в определенном месте в определенное время. Когда я до начала всех этих событий, утром 26 числа, день, на который был назначен перенесение памятника, пошел на Дни Смеги, там, в общем, все происходило достаточно вяло. Кто-то кому-то говорил, что вроде было бы неплохо там вечером собраться. И дальше все происходило таким образом, что просто вот вы стоите на улице и видите там 10 подростков, достаточно как миролюбивых, какие-то мальчики, девочки со школьными рюкзаками, которые о чем-то разговаривают. Потом через полчаса вы видите, что их уже там не 10, как бы, а 100. А потом, как бы, еще там через какое-то время видите, что их уже 500. Проходит несколько минут, кого-то где-то уже начинают забирать. А где-то на периферии вашего взгляда загорается мусорный бак. Вот. А потом просто все как-то плавно перерастает в такое вот хаотичное движение по городу вот групп молодежи. Где-то они себя выражают через погромы, где-то они себя выражали через скандирование, да, чего-то. В большей части случаев, которых я видел, люди просто стояли и не знали, что им делать. Был какой-то момент, когда я стоял и просто подумал, что была бы организована политическая группа, не знаю, с 5 человек, которая пришла бы туда с 1000 листовок и с одним мегафоном, то эстонское правительство получило бы реального субъекта для переговоров, который мог бы выступать с позиции силы.
Это Илья Будрайкис. Будут комментарии, Лев Ильич?
Ну, необъяснимая ситуация. Почему вдруг стеклись эти люди в центр Таллина?
Людмила Улицкая, пожалуйста.
Мне кажется, что у нас за столом не хватает как минимум одного человека. Это какого-нибудь представителя организации «Наши», которые совершенно определенные, сознательным образом вели свою партию. И поэтому, когда вы говорите о некоторой стихийности того, что происходило в Эстонии, и как бы отсутствие организационного центра и замысла, и стратегии в этой истории, то здесь, в России, мы, тем не менее, абсолютно определенно столкнулись с организованной командой, командой запрограммированной, имеющей свои какие-то цели. И это довольно существенный момент, как мне кажется.
Нельзя никоим образом сопоставлять то, что произошло в Таллине, и активность организации «Наши» и других
прокремлевских. Мы не можем не сопоставлять этих двух событий. Почему я говорю, что мне сегодня не хватает за этим столом? У нас не будет с вами спора, по сути дела. Ну, у нас небольшие расхождения как бы в установках. Ну, в общем, мы придерживаемся одной точки зрения. А вот не хватает на самом деле тех, кто сказал, делали.
Я просто хотел добавить то, что на самом деле произошло в Таллине. Это страшный сон господ из «Единой России», эти заказчиков движения «Наши». Если это произойдет в Москве, все эти марши несогласных покажутся им просто анекдотом.
Илья Будрайский, Андрей Левкин, пожалуйста.
Я могу возместить просто цитаты и отсутствие здесь представителей «Наших». 4 мая в «Ведомостях» Панюшкин написал статью, в которой приводят слова Якименко. Якименко их не опротестовывал. Еще следует, что, видимо, все адекватно. Так вот, Якименко говорит, что он полностью признает право Эстонии перемещать любые памятники, куда им вздумается. Кроме того, господин Якименко совершенно признает факт оккупации Эстонии Советским Союзом. Единственное во всей истории, что не устроило «Наших», это то, как господин Ансип выразился по поводу тех, кто лежит в могиле. Все. Таким образом, личные чувства господина Якименко, лично господину Ансипу, и породили все это мероприятие.
Какое именно высказывание?
А он счел лежащих там мародерами кем-то еще. У него было такое.
Это вот высказывание было. Вот это очень важная точка. Вот давайте мы к ней вернемся, потому что она на самом деле здесь как бы структурообразующая.
Давайте вернемся. Так вот, господин Ансип выражает не, условно говоря, идеологическую, принципиальную установку на деколонизацию, декоммунизацию и так далее. Он выражает установку тех, кто не хочет, чтобы вот если уж они там где-то что-то между собой не поделили, наши ультраправые, их ультраправые, пускай они это не делят где-нибудь в другом месте, а вот в центре нашей столицы мы этого видеть не хотим. Это во-первых. Что касается мародеров, действительно, со стороны премьер-министра, это было неосторожные, действительно, слова. Сейчас мы уже не можем никоим образом доказать, что те, кто лежит в могиле, был ли он мародером, не был ли он мародером. Но это сейчас недоказуемо, а потому для таких как бы идейных сторонников переноса мы именно что уважаем память всех павших, и уж ясно, что не стоит эти кости конкретного человека ворошить. Другое дело, что нам, допустим, неприемлемо само понятие могилы неизвестного солдата. Эстонцев так мало, что они не могут себе позволить неизвестных солдат. В принципе, ни одна нация, ни одна страна не должна себе такого позволять. Поэтому для нас, допустим, проблема идентификации, она стоит острой. Правительство в этом смысле не лицемерит, а действительно намерено все идентифицировать. И ежели будут пожелания со стороны родственников погибших, разумеется, все будет перезахоронено там, где они того желают. Все содействие будет оказано.
Антон Алексеевич. Левнович Гудков, знаете, пожалуйста.
Не могу сказать, что ситуация стала яснее. Она показала, в общем, какую-то сложность и противоречивость. Явно, что, мне кажется, нагнетание той истерии, которая идет в российских СМИ по этому поводу, будет иметь обратный эффект и повлечет за собой цепочку вполне конкретных политических действий. Будут убираться воинские памятники из центра столицы или каких-то других значимых мест по всей Восточной Европе. Прежде всего в Польше, затем, видимо, в Румынии, Венгрии, Болгарии и так далее. Никто не учитывает этот момент, поскольку действительно преследует только очень краткосрочные в России политические цели, возбуждение, чувство ущемленности, обиды, и не задумывается, что будет дальше. Явно, что балтийские страны с давлением на них со стороны России справятся, решат, но отношение к России в этих странах, вообще в Восточной Европе, негативное отношение, только закрепится, и это не будет содействовать взаимопониманию, прежде всего, русских, нашего населения, непонимание всей сложности последствий этой войны. Будет укрепляться мифология нашей правоты, право на силу, право на демонстрацию своей силы. Ничего хорошего этого не будет, просто Россия окажется в изоляции и, в конце концов, видимо, будет опускаться вот это в свое, опять, чувство обиды, ущемленности, непонимания, агрессивности внутренней. Это наши проблемы, проблемы нашей страны, а не проблемы других стран.
История бронзового солдата. Архив 2007 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Солнце свободы». Пятая часть антивоенного концерта в зале общества «Мемориал». Певица и актриса Мириам Сихон, поэт Александр Дельфинов, мультипликаторы против войны. Начинает петь Василий Зоркий, заканчивает Алексей Пономарев.
It's been a long time now since I've seen your smile. I've gambled away my fright. I've gambled away my time. And in a year or so, long time, long time.
your voices. It's just another night, another. It's been a long time, long time now since I've seen your smile. I'll gamble away my pride. I'll gamble away my time. Спасибо. Это бессмысленно проговаривать, и все это знают, но это война, это отвратительное, чудовищное, омерзительное, подлое, грязное дело, которое должно немедленно закончиться. Ни о чем думать, кроме как о людях, на которых падают ракеты, и о том, что это сделано из страны гражданином, которой я являюсь, не получается. И если хоть один человек из Украины нас смотрит, я хочу, чтобы вы знали, что мы знаем, что это ужасно, и мы надеемся, что как можно быстрее это немедленно прекратится.
Спасибо, Вася. А я сейчас хочу позвать на сцену Дашу Юрищеву, режиссерку-аниматорку. Она представит мультфильм.
Всем привет. На самом деле я представлю целых две серии мультфильмов. Первый ролик – это ролик в поддержку мемориала «Мы мемориал». Запустили эту акцию двое аниматоров – Аня Гумбольд и Семен Куликов. Второй ролик, который будет вам представлен, это даже еще черновик, это не смонтированная версия. Роликов в акции «Нет войне», во флешмобе, или так скажем. И я хочу сказать о солидарности и преемственности. Сейчас вот время этих горизонтальных связей. Я профессиональный художник-аниматор, но не какой-то именитый. Важно держаться друг за друга, держаться за руки. Действительно, мы — это все, что у нас есть. Это порой сложно, но это точно не бесполезно. В итоге во флешмобе антивоенном поучаствовало большое количество самых разных аниматоров. Дело не в эстетике, мы делали это прежде всего как наш гражданский долг. Еще я хочу сказать еще про один аниматорский флешмоб, который, наверное, мне кажется, был первым в российском сообществе. Этот флешмоб в поддержку политзаключенных украинских, когда голодовку объявил Олег Сенцов. Проект назывался «Список Сенцова», его инициировала режиссерка-монтажерка Таисия Круговых. Вот. И это я к тому, что нет каких-то лидеров или еще чего-то. Это все самые простые, обычные инициативы обычных людей. Да? Мы художники, поэтому мы высказываемся так. Учителя могут высказываться по-другому. Врачи еще как-то. Вот. Это все не бесполезно. Спасибо.
Такое ощущение, что напали не на Украину, ребята, а на нас. Реально.
Теперь мультфильм про Харбин, потому что в нашем мемориале хранится большая коллекция документов про историю людей, живших там, а потом репрессированных в Советском Союзе.
Папа, по-моему, ездил в Харбин и привез мне игрушки. Птичку в клетке красную, самолет. Это был город, где были жилые дома, и очень много было там магазинчиков. Меня что там поразило? По-моему, это вот как пневмопочта бывает. Туда продавец что-то закладывает, наверное, может быть, деньги, и куда-то она едет. Потом возвращается с чеками, и все остальное тебе выдают. Гулять мне там было не с кем. Потом ко мне вдруг пришла девочка, китаяночка. Звали ее Тинза, ну, а мы ее звали Зина. Что же мне там запомнилось? Ну, во-первых, елка первая там была, которую я увидела. Увешали на нее мандарины каким-то образом, конфеты. Зимой мы ходили на Сунгаре, там катали нас китайцы. Мама меня будет очень рано. Она говорит, вставай, вставай, мы едем за грибами. Едем. Уже проехали эту сумму Маньчжурию. А грибов все, мы не останавливаемся, а где грибы? Доехали мы до какого-то там места над железной дорогой. Там арка, где написано СССР. Дали нам комнату, как трамвай, наверное, длинную. Папа уехал в командировку. Утром я просыпаюсь, мама мне говорит, что у нас был обыск. Ты, пожалуйста, никому, ни подругам, никому ничего не говори. А папа уже был арестован, оказывается. И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Мама мне дала там открыточки, я ей писала письма такие, с дороги опускала, но я все ее успокаивала, мамочка, ты там не волнуйся, и все, вот уже письма были не девочки, уже почти взрослым человеком. Ну, она писала, что же вы мне плохо так это пишете, мало пишете, а мы писали все регулярно, наверное, письма просто куда-то девались, пропадали, я не знаю куда. В августе пришла телеграмма, ну, все было уже понятно. В 1946 году я, ничего не говоря, пошла опять на Кузнецкий мост. Темная-темная такая комната. Где-то впереди сидит человек под лампочкой. Значит, я села, он начинает перебирать бумажки свои. И говорит мне, Сосновский Владимир Ильич умер тогда-то, называет дату. А Мария Николаевна тоже умерла. Тогда ты называет мне дату.
Спасибо большое. Мы начали планировать антивоенный фестиваль, и мы договорились с Александром Дельфиновым, Смирновым, поэтом, перформансистом, который готовился к туру в России, в Москве, и собирался прийти в мемориал. Но, в общем, из-за войны он просто не смог прилететь. Он живет вообще в Берлине. Но Саша уже раньше выступал в мемориале, поэтому мы хотим показать ролик, который он записал в поддержку мемориала, когда Роскомнадзор выкатил нам миллионный штраф.
Так закалялся Сталин. Сверху капала кислота, едкий дым выжигал глаза, под ним шипела сковорода, черти кололи ему бока. Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Червь зудел у него в зобу, он дрожал в ледяном гробу, строчил доносы сам на себя и вечно допрашивал сам себя. Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Так закалялся Сталин! Все, спасибо.
А теперь мы приглашаем следующего исполнителя, Мириам Сихон.
Добрый вечер. Мой аккомпаниатор уже выступил со своими песнями. Я тоже пишу английские песни, но я решила спеть чужую песню. Это довольно известная песня 64-го года. Я не знала, что пора учить этот текст наизусть, поэтому тоже записала его на листочке. До последнего надеялась, что не придется учить этот текст наизусть.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seat while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sounds of silence. In restless dreams I walked alone. narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And the naked light I saw, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, the voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my word that I may teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, slowly fell and echoed in the world of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. Then the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, and whispered in the sound of silence.
Спасибо всем, кто не молчит.
Антивоенный вечер в мемориале, пятая часть.
Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас проходит антивоенный фестиваль. Есть ощущение, что нас лишили весны в этом году, а может быть, не только в этом году, но и очень надолго. Мы планировали этот фестиваль как фестиваль против ликвидации мемориала и против возможной угрозы войны, поскольку война витала в воздухе как-то давно, но не верилось. Совершенно не было возможно поверить, что это станет какой-то реальностью. Казалось, что это какая-то такая просто атмосфера, которую очень хотелось разогнать. И хотелось ее разогнать каким-то антивоенным и пацифистским сообщением, высказыванием. Мы приглашали разных исполнителей, наших друзей, незнакомых друзей, которые или уже высказывались в поддержку мемориала и против войны. 24 февраля очень много изменилось. Началась настоящая полноценная война, и стало понятно, что уже да, ликвидация — это по-прежнему огромный удар по мемориалу и по гражданскому обществу, но гораздо больший, просто невообразимый удар по обществам двух стран, на самом деле не двух, а гораздо больших, по всей Европе, по всему миру. Оказывается, то, что в 21 веке воспроизводится то, что, казалось, осталось в 20 веке. И очень многих мы приглашали, с нами должны были быть разные исполнители, но, к сожалению, некоторые из них оказались задержаны, некоторые отсиживают сутки. С нами должен был быть, например, Алексей Пономарев, который, к сожалению, был задержан вчера, когда он шел сюда просто на саундчек, не дошел до саундчека, оказался в автозаке, но он выступал в мемориале 9 ноября. Это было такой немножко титаник, потому что 11 ноября нам пришло известие о ликвидации, а 9 ноября у нас была наша ежегодная вечеринка мемориальности. На ней выступал Леша Пономарев. Мы покажем сейчас фрагменты этого концерта.
То, что мы называем внутри нашего коллектива бардрэп, то есть как бы когда некое современное, более современное искусство, чем авторская песня, совмещается с авторской песней. Но я, наверное, спою еще какие-то песни не собственного сочинения, которые, не знаю, мне кажется, будут уместны сегодня, которые обычно я не пою. Спою песню, которая не была написана мной. Мне кажется, это народная песня. Насколько я знаю, Первым эту песню в таком виде исполнил Зиновий Герд, потом она ушла в народ.
Болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, и лопнула броня. И мелкими осколками поранила меня. Ой, Люба, братцы, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне, а танк с броней пробитой догорает в стороне. Ой, Люба, братцы, жить в танк. В танковой бригаде не приходится тужить. И вот нас вызывают в особый наш отдел. Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Вы меня простите, это я им говорю. В следующей атаке обязательно сгорю. Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится жить. Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится жить.
Песня обычно исполняется у нас на концертах полноценных с барабанами и всеми остальными штуками и с участием Жанны Агузаровой, но сегодня Жанна Агузарова не приехала, поэтому сыграю без нее.
Обнимон всем, кто родился на обломках империи. Что вы там любили, во что вы там верили? Мороженое, лакомка за 30 копеек. Цветные альстромери, Лаврентия Берии. Мой дед пришел пешком на похороны Сталина. Отца не видел 10 лет, в семье еще не знали, но он был расстрелян где-то на бутовских развалинах без права переписки, мол, там же закопали их. Но я, когда был маленьким, всему почти был рад. Литовский Жальгирис, ереванский Арарат, торпедовцы на Зиле, металлисты с Харькова, Олег Басилашвили, Лия Хиджакова. Теперь у нас есть все, секс, бокс и джаз. Сидим, хлебаем квас, кто там против нас? Позывные маяка, заявление ТАСС. Стройка на века, с нами здесь и сейчас. Словно времени петля, вот уже сколько лет. Когда-то общая земля, страна которой нет. И фанфаронты, и легерии, все осталось там. У каждого из поколений свой Афганистан. Звезда укажет сыну плотника, где ставить крест. Не победить нашу охоту к перемене мест. Ни в порту, ни на вокзале, ни купить билет. Подойди к зеркалу, взгляни в глаза страны, которой нет. Вечность пахнет снегом. Вечность пахнет нефтью. Не так уж много изменилось, как могло показаться. Верховный совет, теперь Совет Федерации. Те же дяденьки неброски, нормальные пацы. тетеньки с прическами времен реформации. Пусть на площади на Красной толпа иностранцев, торговый центр ебаться вместо промкооперации. Но 1 мая выйдут на демонстрацию люди с плакатами из прошлого. Счастливо оставаться кефиром из пакета, напиться вслась. 3 года строили ракету, жаль, на взлете взорвалась. Вот бы теперь страну советов, правда, дядя Вась? Чё вообще в голове-то у вас? Карасьмен, ты хочешь перемен? Тогда джаз дует, ну сал от этих стен ломай. Сдует, иначе ненависть и тлен. Нелегко зачастую порвать со страной, которой не существует, словно времени петля. Вот уже сколько лет когда-то общая земля, страна которой нет. Фанфаронты или гений все остались там. У каждого из поколений свой Афганистан. Звезда укажет сыну плотника, где ставить крест. Не победить нашу охоту к перемене мест. Ни в порту, ни на вокзале, ни купить билет. Подойди к зеркалу, взгляни в глаза страны, которой нет. Вечность пахнет нефтью.
Песня. В этой песне тоже в студийном треке использован сэмпл. И самые первые версии гимна Советского Союза, так называемый сталинский гимн, там, где вот и Сталин великий нам путь озарил, то, что на Курской написано. Не эта строчка, другая.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы. Сквозь грозы сияло солнце. Свобода никогда не здесь, она всегда за углом. За мутным стеклом, за железным занавесом, в песнях Битлов нет слов. Даже если купишь майку, all you need is love, сумей достать после 11 бухло. Свобода поймать пулю за свободу слова. Свобода каждой рисинки, где рис уходит из плова. Свобода ветреная стыжка, спроси любого, не это ли мучает тебя снова и снова. Сияло нам солнце, свобода никогда не здесь. Сияло нам солнце, свобода никогда не здесь. Сияло. Свобода никогда не здесь. Я пытаюсь понять, что эта мутная взвесь значит для меня. Со мной мой рок-н-ролл крест, пустая болтовня. Are you feeling depressed? Пакета нового дня. Ведь жизнь была к тебе добра, но не о том ты грезил. Плевать ром-колой в 6 утра после платформы фрезер. Смотреть уже в который раз, как утонул твой крейсер. В кругу бездомных у костра. Садись, погрейся. Сияло нам солнце, свобода никогда не здесь. Сияло нам солнце, свобода никогда не здесь. Солнце свободы. Самый большой в мире соблазн, что можно встретить. Свобода пропать все разом, счастливый билетик. Свобода затуманит разум и тем и этим. И что винтовка — это праздник, помнят даже дети. Свобода остаться вдвоем, когда мы вместе. Свобода развесить белье на президентском кресле. Свобода крутить бедрами, как Элвис Пресли. Мы будем биться за нее, даже если... Даже если свободы никогда не здесь, свободы никогда не здесь, здесь. Hope delivered us from the darkness that surrounds.
Вечер против войны в Украине в зале общества «Мемориал». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.